Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Литва. Четверть века независимости на тревожном фоне. Споры о поставках боевого оружия Украине. Иран и Турция в борьбе с группировкой «Исламское государство». И рассказ об испанцах, лично поддержавших сепаратистов на востоке Украины. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 11 марта в Вильнюсе отметили 25-летие восстановления независимости Литвы. Торжества с участием зарубежных гостей прошли на тревожном фоне. Страна вновь, как и четверть века назад, стоит, по мнению литовских политиков, перед возможной опасностью внешней агрессии. К сплочению призвала сограждан в своей речи по случаю праздника и президент Даля Грибаускайте. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
11 марта 1990 года в Вильнюсе Верховный Совет Литовской Республики, его председателем был Витоутас Ландсбергис, на волне всеобщего подъема провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. В феврале 91-го Литву как независимую признала Исландия, в августе 91-го Россия и другие страны, а в сентябре республика стала членом ООН. С профессором Витоутасом Ландсбергисом, нынче европарламентарием, о сегодняшних политических тревогах и событиях 25-летней давности говорим в том самом историческом зале Сейма, где акт принимался.
Вынужден разочаровывать спрашивающих, потому что я помню, это был трудный рабочий день. Если кто-нибудь представляет себе фестиваль, праздник песен, это был праздник политического труда. И над документами, и над организацией работы новоизбранного подлинного парламента. Было ощущение долга с тем, что мы идем в неизвестность, преисполнены доброй воли и надежды, что это наша воля и наше право не будут растоптаны, но без никакой гарантии, что этого не случится. Ощущение, вот имеем время на сегодня. И что можно сделать сегодня, это надо сделать сегодня. А завтра будем делать дальше. Если будем сами еще.
Достижения видны. А вот потери за этот европейский путь, чем поступились?
Мы поступились тюрьмой, мы поступились тюремщиками.
А если серьезно?
А это очень серьезно. Это ведь о свободе. И ради свободы, чего еще не хватает или что несовершенно, это все вторично.
Украина, Россия, Европейский Союз. Ваш прогноз? Чем кончится противостояние?
Дай Бог, чтобы оно кончилось путем осознания и реальности, и долга российским руководством. Долга перед человечеством. И реальность, которые отнюдь не такие, что мы захотим и всех завоюем. Это катастрофа для России включительно.
Что бы вы пожелали своей стране, Литве, в это тревожное время?
Стойкости, уверенности в себе и готовности к жертвам, если они потребуются, не от нас зависят. Есть силы, которые могут навязать нам путь жертвенности снова.
Говорил Витоутас Ландсбергис. Продолжает другой подписант акта о восстановлении литовской независимости, писатель-журналист Ромас Гудайтис.
Готовились к этому дню, но и тогда я воспринял это как чудо, и сейчас, по прошествии стольких лет, был кризис в бывшем могущественном государстве, союзном, и все-таки решиться на такой шаг надо было мужество, государственной дальновидности. Большинство нашего первого парламента, абсолютное большинство, обладало этим интуитивным чувством, что настал момент, когда можно воссоздать государство. Первая наша республика существовала 22 года, межвоенная. Мы сейчас уже существуем 25 лет. Можем сравнивать принципы конституционные, те же, но уже государство нового качества. Большая радость и волнение охватывает. Я помню, в этом дворце дни и ночи, тогда очень часто граница между днем и ночью исчезала, работали очень напряженно. Но это было чудесное время, надежд.
Был страх?
В таких моментах не было и страха. Надеялись, что достигнем своей цели невооруженным путем. опираясь на наши убеждения, наше право, такое внутреннее убеждение, что наше дело право, и мы создадим государство. Продолжаются споры, что Литва приобрела, что она потеряла. И я придерживаюсь такого убеждения, что все-таки Литва, будучи в Союзе, она должна опираться на свои этнические, исторические, языковые, культурные традиции, твердую свою основу. И наш народ тем и интересен, он имеет самобытность, самостоятельность. Вступая, мы и приобрели, мы можем обогащаться культурным наследием других народов. Так что этот спор будет продолжаться все время. Это все-таки процесс. Европейский Союз тоже будет меняться. Это просто неизбежность. В те времена мы верили, что Литва будет нейтральным в военном отношении государства, что мы никогда не вступим в никакие блоки. Жизнь развеяла вот эти иллюзии. Это оказалось невозможно. Литва пережила нашествие, пережила такие времена, когда ни народа, ни государства не должно было существовать. Все-таки сохранилось. Я верю в это.
Говорил Ромас Гудайтис. В Вильнюсе на торжествах побывали президент и глава парламента Исландии, руководители парламентов Дании, Швеции, Эстонии, Латвии, Молдавии, председатель Сената Польши, высокопоставленные официальные лица из Великобритании, США, Германии, Норвегии, представители Украины, Грузии, Беларуси. С вопросом к одному из лидеров Латвийского народного фронта в 90-е годы Дайнису Ивансу.
С одной стороны, народные движения действовали согласованно, но с другой, 11 марта 90-го года в Литве явилось для вас в Латвии неожиданностью.
Да, потому что мы думали прагматичнее, потому что демографическое положение Латвии было гораздо драматичнее. Латышей то где-то ниже уже половины, и эта независимость нам дала последнюю надежду выжить вообще-то. У нас было другое мнение, что, может быть, постепенно объявить, что мы независимый парламент и ведем независимую политику. Но когда литовцы объявили, тогда нам надо было думать, что делать, потому что мы поняли, что наш народ нам не позволит уже идти на более мягкий вариант. В то же время, после экономической блокады, мы поняли, что, может быть, тоже не очень разумно. И мы приняли компромиссный вариант, что независимость, но переходный период, который называется переговорами с Москвой о выходе из Советского Союза. Увы, мы думали, что мы очень умные, хитрее литовцев, но реакция Горбачева и Кремля была такая же. Он и нам не гладил по головке, все время требовал, чтобы мы замораживали декларацию, но в то же время и Советский Союз дал юридическую возможность нам это сделать, потому что в декабре народные депутаты СССР проголосовали за то, что был пакт Риббентропа-Молотова, были секретные протоколы, и этот пакт недействительным с момента подписания. Может быть, то большинство российских демократов, они даже не поняли, за что они проголосовали. Это уже дало нам абсолютно легальное, даже согласно советское законодательство, возможность выхода, не согласовывая процедуру с Горбачевым, как он этого желал. В те годы в одном митинге на Домской площади я увидел такой плакатик, хоть в лаптях, но свободной Латвии. Когда пришли эти времена, и мы поняли, что мы не будем так скоро жить, как Германия, и люди начали как бы издеваться. Вот хотели лаптях и живите. Все равно, я считаю, что даже когда трудно, многим людям материально трудно, и нет того благосостояния, хотя уровень выше. Самое главное – это свобода. Свободный человек, он свободен выбрать или в лаптях, или в сапогах. Советский режим нам возможности выбора не дал. Сохранить ту прекрасную солидарность, которую мы приобрели во время Балтийского пути. Латышей, эстонцев, литовцев и русских, евреев, все, я помню, стояли. Эта сила солидарности, все-таки такая святыня, дает такую возможность, которую не дает даже самая сильная армия и ядерное оружие.
Денис Иванс, Латвия. Слово известному белорусскому политику Станиславу Шушкевичу.
Здесь вспоминали Горбачева, как он говорил, что вот литовцы будут хотеть в Советский Союз. 25 лет с 11 марта 90-го года, но еще 30 лет с 11 марта 85-го года. Горбачева избрали генсеком. Великолепно сказал Ландсбергис. Надо перестройку доводить до конца было. Горбачев хотел чуть-чуть перестроиться и быть президентом Большого Советского Союза, как и был до сих пор. А Литва, Латвия, Эстония показали, что нет, есть иной путь. Я бы сказал, великие маленькие народы, великие маленькие народы.
Станислав Шушкевич в Литовском Сейме прошел по случаю юбилея и Международный форум парламентариев о судьбах демократии в современном мире. Вести встречу должен был Борис Немцов. Вместо этого участников встречала его фотография в траурной рамке, рассказывает организатор форума депутат Эммануэлис Зингерис.
Он должен был открывать наш форум. 25-летие литовской независимости. Вспоминая Манежную площадь, 90-е годы, сотни тысяч с надписями «Свобода Литве». Просто мы избрали его. 2 недели назад я ему еще звонил. Был: «Манолик, я к тебе прилетаю. Мы будем поздравлять вас, как те, которые остался после Сыроватовой. Нас осталось немного. Вся эта команда вам передает привет. С 90-х годов демократия в России еще жива. Мы боремся. Вам удалось 25 лет назад повернуть по путям демократии, а мы пытаемся это теперь наверстать». Это были его слова, да. «Россия пойдет по пути демократии. На политическом уровне никак это не удается». Вместе с Владимиром Рыжковым и Михаилом Касьяновым стояли около гроба в Москве. Я смотрел на тысячи москвичей, пришедших с чувством сокрушительной трагедии. Живой человек, представляющий и русскую культуру, и смелость, и бодрость. Чувство невосполнимой утраты. Трудно будет без его улыбки, живого присутствия. Но мы надеемся, что открытость европейская для России, открытость для россиян останется. Посмотрите, с какой теплотой принимают господина Рыжкова все тут находящиеся.
Эммануэлис Зингерис. Убийцы Немцова попали в сердце российской оппозиции. Он был ее основным двигателем, заявил в Вильнюсе его соратник, лидер движения «Демократический выбор России» Владимир Рыжков. Он сказал, что это убийство – неоценимая потеря, потому что именно этот политик мог объединять представителей различных политических взглядов. «Теперь такого человека у российской оппозиции нет», – сказал Рыжков.
Я не должен был участвовать в этом форуме, но когда убили Бориса Немцова, это беда. Просто бросил все свои дела и прилетел сюда. Исполнители найдены, кто убил Бориса. То, что они сами все организовали и спланировали, я в это абсолютно не верю. Они не могли сами, будучи офицерами, без приказа вышестоящего начальства убить федерального политика. Наверняка приказ был отдан сверху. Но сейчас я вижу, что просто есть желание уйти от ответа, замять, когда-нибудь найдут. Вопрос, случится ли это при нынешней власти.
Владимир Рыжков, говорит депутат Сейма Расаю Княвичине.
Что не будет Немцова, что другие, которые боролись за нашу и российскую свободу, названы пятой колонной, врагами, накаливаются такие страсти. Это ужасно. Главное, чтобы нас никто не остановил. Наш путь еще не закончился к свободе. Нам очень многое еще надо сделать. Мы не возвратились еще, куда мы и хотели, с европейских ценностей. Нам нужен мир. Мирное развитие восстановленного государства. Сейчас, как никогда, люди понимают, что это значило, что мы голосовали, что мы стали независимыми, и что мы сейчас стоим уже на другом берегу. К сожалению, того же фронта, мы сейчас прифронтовое государство. Но все-таки это большое достижение. Наше членство в Европейском Союзе и в НАТО. Меня волнует агрессия в Украине, чтобы она была остановлена. Фронт за нашу независимость и за то, чтобы мы бы и дальше развивались, идет как раз в Украине.
Говорила Раса Юкнявичине. Так много это или мало? 25 лет для перехода такой республики, как Литва, в другой союз, в новое качество. Быстро ли пройден ею этот путь? Говорит аналитик Центра исследований Восточной Европы Мариус Лауринавичус.
Да, это было быстро. Даже очень. Мы имели мало приоткрытое окно в геополитическом смысле, которым просто сумели воспользоваться. Представьте, что было бы, если бы мы не успели вступить в НАТО, что было бы с Литвой сейчас? Уверен, что говорили не о Украине, а о Литве. Участь была бы уготовлена еще хуже. Потому что страна намного меньше, оккупировать Литву, другие балтийские страны, нынешняя Россия была бы способна. Риск такой есть, Калининградский регион между Польшей и Литвой, это самой России оценивается как проблема в военном смысле. Так что фактор Калининграда нашу ситуацию делает более уязвимой, чем Латвия и Эстония. Потому мы так и стремились возвратиться в Европу.
Нынче литовское общество встревожено, вовсю звучит терминология военного времени. Власти намерены вернуться к обязательной воинской службе. Население обсуждает рекомендации Министерства обороны на случай войны. На днях военное ведомство сообщило, что в Литве будут дислоцированы американские военнослужащие. том числе танковый взвод. Направляя тяжелые вооружения, США демонстрируют обязательство содействовать обеспечению безопасности Литвы и балтийских стран, говорится в сообщении.
Сделать невозможным любое российское вторжение, то есть здесь должны быть нормальные войска НАТО. Как в пору холодной войны стояли войска НАТО в Германии, а Россия не самоубийцы. Они никогда не полезли бы туда, где знали бы, что дадут отпор.
Аналитик Мариус Лауринавичус.
О том, как проходили торжества по поводу 25-летия восстановления независимости Литвы, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Президент США Барак Обама в среду дал добро на предоставление Украине очередной партии небоевой военной техники и оборудования на сумму $75 миллионов. Помимо этого, украинской армии будут предоставлены 230 армейских вездеходов «Хамви». Американские средства информации цитируют непоименованного американского официального представителя, заявившего о том, что в то время как Соединенные Штаты считают, что конфликт на востоке Украины не может быть разрешен военным путем, Украине должна быть предоставлена возможность защитить себя. Эта партия техники начнет поступать на Украину через 6 месяцев. После подписания Минских соглашений вопрос о поставках американского летального оружия, то есть боевой техники, Украине отошел на второй план. Но не снят с повестки дня. Дискуссия экспертов продолжается. Об одной из них, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
Эта дискуссия состоялась 2 марта, через несколько часов после встречи Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве. Российский МИД сообщил об этой встрече следующее. При рассмотрении проблематики украинского кризиса с обеих сторон констатировалась необходимость реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений, согласованного 12 февраля при содействии лидеров государств-участников нормандского формата и одобренного в резолюции Совета безопасности ООН 2202. Министр вновь напомнил об обязательствах Киева по проведению конституционной реформы и предоставлению Донбассу особого статуса. Вашингтон, в свою очередь, не раз заявлял о нарушениях российской стороной условий прекращения огня. В частности, уже после Женевской встречи посол США при ОБСЕ Дэниел Бэйр говорил на одном из заседаний постоянного совета организации. Хотелось бы знать, что произошло и каковы планы Российской Федерации в отношении огромного количества тяжелых вооружений, которые Российская Федерация дислоцировала вокруг Дебальцево. Отведены ли российские танки и куда именно? И каковы планы Российской Федерации по выводу своих собственных тяжелых вооружений и боевиков? Подозреваю, что наш российский коллега скажет, что там не было российских боевиков и вооружений. Но в этом случае мне интересно, каким будет его ответ на многочисленные новые материалы журналистов. Интервью с матерями российских солдат, с самими солдатами. Неужели он думает, что эти россияне лгут? Сочиняют, фантазируют? Мне просто интересно, каким бы был его ответ и что он сказал бы этим людям. Дискуссию в Совете по международным отношениям открыла старший дипломатический корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Карен Деянг.
Как вы знаете, достигнутые в прошлом месяце повторные минские договоренности выполняются лишь частично. Я употребляю слово «частично» как мягкий вариант. Хотя договоренность о прекращении огня более или менее соблюдается, и из некоторых зон выводятся некоторые тяжелые вооружения, боевые столкновения продолжаются. Соединенные Штаты и их союзники, а также ООН, отмечают непрерывный поток оружия через российскую границу, поддерживаемым России и сепаратистам. После встречи в Женеве с госсекретарем Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оружие выводится с линии фронта. Как неоднократно делало его правительство, он призвал Украину дистанцироваться от того, что он назвал националистическими экстремистами в своих рядах, конец цитаты, и начать работать над обещанными политическими и экономическими реформами для востока страны. Госсекретарь Керри только что закончил пресс-конференцию. Он сказал, что русские тщательно выбирают участки, на которых имеет место фактическое прекращение огня и вывод вооружений. На прошлой неделе он обвинил Россию во лжи относительно поддержки, которую она оказывает сепаратистам. В эти выходные он также обвинил Россию в том, что он назвал малодушным поведением и подрывом режима прекращения огня. Он, кроме того, сказал, что говорил с министром иностранных дел Лавровым о дальнейших санкциях и что, по его мнению, союзники США поддержат их ужесточение. Сначала он сказал в течение нескольких часов, а потом в течение нескольких дней. Между тем, как вы все, наверное, знаете, сегодня Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором говорится, что есть достоверные сведения, указывающие на продолжающийся поток тяжелых вооружений из России в Донецкую и Луганскую области. Отчет оценивает число убитых с апреля прошлого года в 6 тысяч человек. Только с середины января по середину февраля этого года по меньшей мере 842 человека были убиты и почти 3500 ранены. Как мы все знаем, президент Обама заявил, что взвешивает последствия решения о поставках украинской армии как минимум оборонительного летального оружия. О таких поставках просит Украина. Я хотела бы начать с вопроса послу Хербсту. Вы входите в число авторитетных лиц, которые недавно призывали президента принять это решение как необходимое средство сдерживания Путина и России. Обама сказал, что он хочет сначала дождаться результатов повторных Минских соглашений. Вы полагаете, он ждал уже достаточно и пора действовать?
Джон Хербст – кадровый дипломат в отставке. В 2000-2003 году он работал послом США в Узбекистане, в 2003-2006 – послом на Украине.
Он ждал слишком долго. Соглашение о прекращении огня было нарушено в подавляющем большинстве случаев российской стороной, а не просто стороной сепаратистов. Говорить о них как о двух отдельных образованиях, значит заниматься вымыслами. Война на Украине ведется, финансируется и снабжается Россией. На Украине имеется значительное российское военное присутствие. Соглашение о прекращении огня не соблюдается в районе Дебальцево. Господина Путина тревожат российские потери. Как показывают опросы, проведенные Левада-центром, российские граждане не хотят, чтобы российские войска воевали на Украине. Господин Путин лжет своему народу об отсутствии российских войск на Украине. И потери личного состава – серьезный вопрос для господина Путина. В пятницу убит господин Немцов. Не потому, что он был великим лидером оппозиции, а потому, что он собирался издать доклад о российских войсках, которые воюют на Украине. Поставки оружия Украине приведут к росту российских потерь, а это, в свою очередь, увеличит для господина Путина цену конфликта и повысит его политическую уязвимость. Мы ничего от этого не потеряем, потому что русские и так нас обвиняют не только в поставках оружия Украине, но и в том, что на Украине воюет американский спецназ.
Дополнительный вопрос Джону Хербсту.
Это единственная причина, почему вы считаете поставки оружия хорошей идеей, потому что это увеличит потери русских? Я полагаю, что в основном все согласны с тем, что Украина не может выиграть войну против России. Получается, это главный мотив, почему это надо сделать?
Суть в том, что ревизионизм господина Путина и его клики в Москве представляет величайшую проблему для национальной безопасности в современном мире. У них есть амбиции, которые выходят далеко за пределы Украины. Они претендуют на право защищать русских и русскоязычных, где бы они ни проживали. Русскоязычного населения много в двух балтийских странах, Эстонии и Латвии, а это наши союзники. Заметно их число и в Казахстане. Господин Путин устраивал провокации против балтийских государств. Его амбиции не ограничены Украиной. Поставки оружия Украине повышают для господина Путина цену, которую он платит за свою агрессию. Это охладит его пыл воевать где бы то ни было еще.
Другой авторитетный эксперт, директор Вашингтонского института Кеннона Мэтью Рожанский.
Мэтт, я слышала ваши последние выступления. Вы утверждаете, что вооружение Украины чревато катастрофой. Что это означает загнать Путина в угол? Объясните, почему вы не считаете это хорошей идеей?
Разумеется. Спасибо за вопрос и за эту возможность. Но я должен проверить, действительно ли я так сказал, потому что это не совсем то, что я думаю. Вместе с тем, при всем моем уважении, я не согласен с этой рекомендацией, хотя я считаю, что некоторые выводы этого анализа довольно убедительны, и я, безусловно, разделяю убежденность посла Хербста в том, что это серьезная проблема безопасности для всего мира и для Соединенных Штатов. Не знаю, поставил бы я ее на первое место, но наверняка на одно из первых. Сейчас существует, на мой взгляд, три группы поводов для беспокойства, но вот что я хотел бы сказать прежде всего, и я думаю, что это важно в данный момент. Вы сразу сделали поперечный разрез, чтобы увидеть нынешнее положение вещей. Это просто фактическое положение. Но вопрос этот функционально спорный. Что я хочу этим сказать? Белый дом заявил о своем нежелании посылать оружие Украине 2 или 3 3 месяца назад. Мы все это слышали. Эта позиция не изменилась. Я думаю, что это очень здравое решение. Я с этим согласен и поддерживаю все, что президент и госсекретарь Керри сделали в отношении этой преднамеренной двусмысленности. В отличие от господина Путина, мы в Америке не контролируем общественный дискурс. И как только публика поднимает вопрос о скрытой угрозе, пользуйтесь этим. Ведите переговоры в тени этой дискуссии. Это был очень умный ход. Думаю, что спор был теоретический, потому что ясно, что Париж и Берлин в настоящее время не поддерживают такое решение. В этом смысле они поддерживают режим ожидания, желают посмотреть, что выйдет из Минска. Проблема с Минском заключается, знаете ли, в том, что эти соглашения можно трактовать и так, и сяк, как вам угодно. Вы хотите считать их полным провалом? Пожалуйста. Если вы ищете возможность заявить, что обстрелы и боевые действия продолжаются, никакого прекращения огня нет, это будет правильное утверждение. С другой стороны, если вы хотите сказать, что мы добились прогресса, это будет правильно, не так ли? Люди живы благодаря Минскому процессу, и если бы его не было, они не были бы живы. Линия фронта стабилизировалась, а без Минска этого не произошло бы. И я бы сказал, что это очень важно, что у нас сегодня есть подтверждение договоренности в документе, подписанном крупными международными игроками, включая, что самое главное, Россию. Это не означает, что ее обещания надо принимать за чистую монету, но, по крайней мере, этот документ устанавливает параметры нового этапа, в ходе которого должно быть определено новое государственное устройство Украины, при котором сепаратистские образования и правительство Украины смогут сосуществовать.
Позиция Мэтью Рожански не исключает поставок оружия Украине в будущем.
Но разве повышение обороноспособности украинской армии препятствует этому процессу? Разве не помогает?
Я всецело за повышение обороноспособности украинской армии. Я хочу ясно заявить это. Пусть меня разубедят, развеют мое беспокойство. Но я действительно обеспокоен тем, что предложение отправить оружие, данное конкретное предложение отправить это конкретное оружие. Мы не знаем, что с ним произойдет, с этим оружием. Смогут ли украинские военные эффективно использовать его? Но еще больше приходится тревожиться о том, что происходит с оружием в зоне конфликта. Мы уже видели 1.5 недели назад, что один из 3 радиолокационных комплексов, которые Соединенные Штаты уже отправили Украине, оказался в руках сепаратистов. Существует опасность афганского сценария, когда неизвестно, что случится с оружием, попавшим в зону боевых действий. Не приведет ли это в конечном итоге к гораздо большим жертвам? Не погибнет ли в итоге намного больше мирных жителей? Вторая проблема — это российская реакция. Я хочу, чтобы меня тут верно поняли. Меня не волнует, что мы спровоцируем Путина, и он станет еще безумнее. Господин Путин безумен ровно настолько, насколько ему нужно. Он холодный, расчетливый, очень трудный, отвратительный противник. Давайте предположим, что он собирается вести дело к эскалации конфликта. Что он будет вести себя настолько плохо, насколько это в его силах. Украинцы проигрывают в любом случае. Хотим ли мы, чтобы нас призвали на помощь? Хотим ли мы оказаться в положении страны, которая угрожает, а вот мы сейчас пошлем оружие? Разумеется, мы не собираемся посылать туда войска. Мы, конечно же, не собираемся вмешиваться, чтобы остановить вас. Но нас зовут на помощь. Доверие к нам под вопросом. А русские опять выигрывают.
Это были бывший посол США в Киеве Джон Хербст и директор Института Кеннона Мэтью Рожански.
О дискуссии, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Из Ирака поступают сообщения о том, что правительственные силы вместе с шиитским ополчением вытесняют боевиков группировки «Исламское государство» из города Тикрит. По данным ООН, в результате боевых действий из города и окрестностей за последние месяцы бежали уже 28 тысяч мирных жителей. В последнее время в связи с противостоянием исламскому государству все чаще упоминают не только о курдском ополчении, но и о шиитском. Это не случайно. Соседние страны Турция и Иран по-своему противостоят угрозе радикальных экстремистов. В чем-то интересы этих двух стран совпадают, в чем-то нет. Взгляд из Турции в рассказе нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Старинный стамбульский район Бебек славится своими великолепными дорогими виллами, стоимость каждой из которых достигает 50 миллионов долларов. Здесь, на берегу Босфора, живут текстильные короли, государственные чиновники, бывшие военачальники, представители правящей партийной элиты и состоятельные граждане из других соседних исламских стран, в том числе из соседнего Ирана. Проживающие в Стамбуле иранцы сколотили свое состояние на торговле санкционными товарами. Торговля процветает, несмотря на международное эмбарго из-за ядерной программы Ирана. Иранцев привлекает в светской Турции относительно свободная жизнь и отсутствие религиозных запретов. Турецкое телевидение показывает, как приезжие жены бизнесменов и чиновников освобождаются от хиджабов и разгуливают по стамбульским улицам в европейских одеждах. В интервью турецким журналистам иранцы признаются, что втайне мечтают о вестернизации, по примеру светской Турции. Иранка Симра рассказывает турецким журналистам о том, что в их стране женщин до сих пор строго наказывают за то, что они не хотят носить хиджаб, и приговаривают к длительным тюремным срокам за использование запрещенных социальных сетей и интернет-ресурсов.
Сегодня в Иране школьники свободно работают с интернетом, однако до сих пор существует много запретов, которые осложняют жизнь обычных молодых людей. Девушкам нельзя встречаться с друзьями, нельзя употреблять алкоголь, нельзя выходить на улицу в слишком открытой одежде. Молодежь уезжает из страны из-за слишком большой религиозности в Иране.
40-летняя Симра покинула страну после того, как решила развестись с мужем, но родственники запретили и угрожали расправой. Она возлагает большие надежды на нового, более либерального президента Хасана Рухани, который, по ее словам, стал первым президентом Исламской Республики, посетившим Турцию с официальным визитом за 18 лет. Рухани более сдержан, чем прежний иранский лидер Ахмадинежад, который не скупился на угрозы западному миру. Рухани призывает западные страны забыть о прошлом и перестать искать в иранском исламе врага. Он заявляет о намерении оздоровить ослабленную экономическими санкциями экономику, снизить инфляцию с 40 до 16%, поднять уровень жизни и остановить рост безработицы. Турецкие средства информации утверждают, что сложившаяся обстановка в Иране такова, что ради снижения напряженности в обществе договариваться с Западом готово даже исламское духовенство, которое держит под контролем всю общественно-политическую жизнь страны. Миролюбивые заявления новых иранских властей вселяют надежду на будущую перезагрузку отношений с западными странами. Но установлению экономической стабильности мешает и военная обстановка в соседних странах, и угроза так называемого исламского государства, которое иранские власти называют в числе своих главных врагов. Независимый журналист Эджем Меркан.
Иранские власти наращивают собственные усилия в борьбе против боевиков. В Ираке сегодня воюют и генералы корпуса стражей исламской революции. В боях против исламистов погибли трое высокопоставленных иранских военных и много рядовых. Власти потратили на военные операции против исламистских боевиков до $1,5 миллиардов, включая поставки военной техники и снаряжения. Отряды джихадистов не могут противостоять шиитскому ополчению, в состав которого входят и офицеры-инструкторы.
Турецкие интернет-сайты утверждают, что иранские власти объявили мобилизацию по всей стране. Взамен 2 лет обязательной службы в армии военное руководство предлагает добровольцам командировки в оккупированные группировкой «Исламское государство» районы на территории Ирака и Сирии. Наемникам обещают около $700 в месяц, амуницию и легкое стрелковое оружие. На борьбу с так называемым «исламским государством» отправляется в основном сельская курдская молодежь, готовая защищать оккупированную территорию Северного Ирака, где проживает курдское население, их родственники и члены их семей. Иранские курды не сотрудничают с войсками западной коалиции, но имеют тесный контакт с местным командованием и сражаются плечом к плечу с курдскими повстанцами из Ирака. Проживающий в Стамбуле 40-летний курд Исмаил с гордостью утверждает, что иранские курды первыми откликнулись на призывы о помощи защитить Мусул, экономическую столицу Северного Курдистана, которую минувшим летом захватили боевики Исламского государства. В ходе продолжительных боев иранские ополченцы совместно с местными войсками отбили у исламистов, находящийся на территории Северного Ирака, город Кабани, некоронованную столицу Северного Курдистана, где находятся религиозные святыни. Успешные военные операции курдов в Северном Ираке, однако, вызывают большую настороженность в Турции. Многие опасаются, что воинственно настроенное курдское ополчение станет претендовать на турецкую территорию на юго-востоке Турции, как это ранее случалось в истории. Вот что говорит бывший турецкий военный Айдын, который ранее участвовал в военных действиях с курдскими ополченцами на юго-востоке Турции.
Иранские курды прошли подготовку на территории Сирии в лагерях курдской рабочей партии, запрещенной на территории Турции и признанной террористической организацией на территории многих европейских стран. Воевавшие с Исламским государством иранские курды не станут возвращаться на родину, а захотят получить компенсации в виде создания на севере Ирака собственного государства, о котором они мечтали веками.
Иран обращается к верующим шиитам с призывами ехать в Ирак защищать шиитские святыни, которые разрушают фанатики ИГИЛ. Военное руководство утверждает, что около 3 миллионов шиитских волонтеров готовы по первому призыву поехать в Ирак, освобождать осажденные суннитскими джихадистами территории и защитить своих единоверцев – шиитов, которые составляют около 60% населения страны. Суннитское правительство Саддама Хусейна подавляло шиитов, рассказывает стамбульский преподаватель истории Хасан, который ранее работал в Ираке в составе гуманитарной миссии ООН. Он говорит также, что участвовал в раскопке безымянных шиитских могил близ Багдада. Тогда власти Саддама Хусейна уничтожили до 700 тысяч шиитов, еще около 100 тысяч пропали без вести. О своем намерении истребить всех шиитов в Ираке объявила группировка «Исламское государство», состоящая в основном из исламских боевиков суннитского толка. После этого в иракских городах стали формироваться народные шиитские дружины, которым помогали прибывшие из Ирана военные инструкторы. Шиитские ополченцы обещали защитить мирных жителей. Но по сообщениям центральной турецкой газеты «Заман», стали злоупотреблять властью и угрожали мирным суннитам. В контролируемых шиитами районах Ирака было найдено несколько безымянных суннитских могил. Военный журналист Кемаль Аркан – специалист по странам Ближнего Востока.
Разгорается самый большой в новейшей истории религиозный конфликт. Присутствие иранских шиитских войск приносит растущую зависимость от религиозного Ирана. Воинственно настроенные шиитские лидеры ополчения призывают к мести и подозревают мирных суннитских иракцев в связях с террористами и боевиками. Лидеры Исламского государства призывают к сопротивлению суннитских жителей западных районов, которые недовольны шиитской властью. Суннитская молодежь отправляется воевать к боевикам Исламского государства, которые обещают им райскую жизнь.
Для войны с Исламским государством иранские власти предоставляют военную помощь разведчиков-инструкторов. Иранскими военными руководит Касим Сулеймани, командующий спецподразделением Корпуса стражи Исламской революции «Эль-Кудс». Иерусалим, которого еще называют «темным рыцарем иранской разведки». Сулеймани избегает публичности и руководит проиранскими радикальными группировками на Ближнем Востоке. Однако на фотографиях, которые появились в последние месяцы в интернете, 57-летний военный пожимает руки бойцам курдских формирований «Пешмерги» в иранском Курдистане и обнимает иракских езидов. Средства информации сообщают, что иранский военный со своими бойцами помог уберечь от захвата джихадистами Багдад и Ирбиль, административный центр иракского Курдистана, и был тяжело ранен в Сирии в тылу врага. В турецком интернете Сулеймани называют исламским Джеймсом Бондом и распространяют десятки комиксов, в которых он в одиночку сражается с джихадистами и спасает людей. Пользователь интернета, 20-летний Айдын из Стамбула, демонстрирует мне новую компьютерную игру, в которой похожий на Сулеймани герой уничтожает лидера группировки «Исламское государство» Аль-Багдади. Образ иранского разведчика набирает популярность в турецком обществе среди националистически настроенной молодежи, которая призывает призывает как можно скорее начать войну против исламского государства и сожалеет, что некогда сильная турецкая армия, вторая по численности в НАТО, боится воевать с джихадистами. 20-летний стамбульский студент Айдын, однако, считает, что растиражированный образ иранского разведчика носит скорее рекламный характер и призван продемонстрировать силу и мощь иранских войск.
Сулеймани не боится отправлять свои сухопутные части воевать с боевиками радикальной группировки «Исламское государство», в отличие от Турции, которая опасается вступать в открытый бой с террористами и фанатиками. Сулеймани популярен в армии и в народе, которая ассоциирует его с защитой национальных интересов Ирана. Совсем не исключено, что его готовят на роль нового лидера.
Вот что говорит об иранском военачальнике 20-летний Хасан, владелец магазина в азиатской части Стамбула.
Сулеймани был создателем сети боевых шиитских организаций, которые совершили множество террористических актов в странах Ближнего Востока. Он воюет на стороне официальных сирийских властей и помогает удержать на плаву Башара Асада. Ранее иранские военные формирования вытеснили сирийских повстанцев из крупных населенных пунктов и помогли президенту Сирии укрепить власть. Такая поддержка Башара Асада привела к усилению хаоса и радикализации исламистских группировок.
Мнение стамбульского торговца разделяют и официальные турецкие власти. Анкара утверждает, что Иран помогает сохранять на плаву существующий в Сирии диктаторский режим и отказывается вести переговоры с Западом. В Иране, однако, верят, что разгул терроризма и экстремизма на Ближнем и Среднем Востоке – результат политики иностранных держав, проводимой в регионе последние годы. Иранское руководство активно распространяет слухи о том, что сирийский кризис развязан иностранными государствами, которые оказывают воюющим на территории Сирии радикальным группировкам финансовую и военную помощь. Тегеран утверждает, что западные спецслужбы якобы поддерживают и финансируют ИГИЛ и отправляют религиозным фанатикам вооруженное подкрепление. С их точки зрения, воздушные удары по ИГИЛ носят декоративный характер. Независимый журналист Эджем Меркан.
В Иране кричат, что Запад хочет расколоть Ирак на три государства, а Тегеран якобы намерен сохранить целостность Ирака и обезопасить своего стратегического союзника, Сирию, от угрозы интервенции извне. Иранские газеты рассказывают о том, что власти взвалили на себя основную тяжесть войны против исламистов. Они оказывают финансовую и экономическую поддержку сирийцам, формируют шиитское ополчение. По сути, Тегеран сформировал свою региональную антитеррористическую коалицию и в одиночку несет все расходы по ее содержание.
Однако, сможет ли западная коалиция найти общий язык с Ираном и совместно бороться против ИГИЛ? Турецкие эксперты считают, что военное сотрудничество между коалицией и Ираном маловероятно. Пока стороны никак не координируют свои действия и не обмениваются разведданными. По сути, в регионе ведутся параллельные военные кампании против ИГИЛ, что еще больше запутывает военный конфликт, говорит мне бывший военный Абди Ипекчи. Он утверждает, что западная коалиция поддерживает с воздуха свободную сирийскую армию, которая воюет с Башаром Асадом и пытается очистить страну от религиозных фанатиков. Иранское ополчение, в свою очередь, поддерживает баасийский режим и пытается установить свой контроль над территориями проживания шиитов в Ираке. А исламское государство пытается установить над разрозненными территориями полный контроль и уничтожает мирных жителей. Главный союзник Ирана, президент Сирии Башар Асад, обвиняет Запад в незаконной интервенции, которая якобы проводится без учета интересов страны и противоречит всем международным договоренностям. В интервью французскому журналу «Paris Match» ранее он заявил, что координации действий с коалицией нет. Ее авиаудары неэффективны, а сирийские ВВС совершают ежедневно больше боевых вылетов для нанесения ударов по позициям ИГИЛ. Однако, по сообщениям турецкой прессы, ударами союзников удалось остановить продвижение джихадистов и позволить иракским военным и курдским ополченцам вернуть некоторые, в том числе стратегически важные территории. Военный журналист Кемаль Аркан, специалист по странам Ближнего Востока.
Анкара хочет, чтобы Асад ушел в отставку, передав власть временному правительству реформ. Иран, однако, категорически против. Иран поддерживает на плаву умирающую экономику Сирии частыми инъекциями денежных средств и также дает оружие. Ключевые члены окружения Асада находятся на иранском содержании. Сирия — единственная средиземноморская нация, которая предложила иранцам право стоянки для военно-морского флота.
Многие в Турции считают, что при условии честного сотрудничества между Западом и Ираном Ирак можно было бы освободить за несколько дней. Однако иранские власти не доверяют Западу, а из-за этого, дескать, борьба с джихадистами может растянуться на годы и до разгрома ИГИЛ пока далеко.
О том, как Турция и Иран пытаются организовать сопротивление группировке «Исламское государство», рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании не прекращается полемика вокруг задержания и привлечения к суду 8 граждан этой страны, находившихся в ходе конфликта на востоке Украины в рядах вооруженных формирований сепаратистов, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Задержание молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет было осуществлено в конце февраля в рамках полицейской операции под кодовым названием «Данко». Осуществили задержание в 6 городах Испании сотрудники Генерального комиссариата информации подразделения Национальной полиции Испании, занимающегося борьбой с терроризмом. Полиция не назвала фамилии задержанных, лишь их инициалы. Правда, пресса без труда тут же разгадала имена двоих из них – 27-летнего Рафаэля Муньоса Переса, жителя Астурии, и 22-летнего Анхеля Арибаса Матео из провинции Мурсия. Оба они безработные и активисты молодежных ультралевых организаций. А легко узнаваемыми они стали потому, что во время своего недолгого пребывания на Донбассе в конце лета прошлого года тиражировали свои интервью и для российского телевидения, и для иностранных журналистов, и для всеобщего обозрения в интернете. При этом молодые люди явно пытались интерпретировать события в свете своей идеологии. Для них происходящее на Донбассе – это начало мировой революции, пример для Испании и всего мира. Анхель Арибас.
Ленин учил, что для революции необходимы объективные и субъективные предпосылки. Объективные у нас налицо, это сам уровень развития капиталистических средств производства. Но нам на Западе сейчас не хватает субъективных предпосылок, а именно гегемонии коммунистической партии и наличия классового сознания у рабочих. Я верю в революцию, подобную той, что происходит сейчас в Донбассе. Люди стукнули кулаком и сказали «нет властям». И тем самым они показали положительный пример для рабочего класса всех стран, а именно, что трудящиеся способны изменить положение дел путем восстания и борьбы с капитализмом, способны отстоять свои права.
Философствуя подолгу на тему значения Донбасса для мировой революции, оба парня постоянно красовались в видеосюжетах в военной форме и с автоматами Калашникова. А один из сюжетов даже запечатлел их в тире, занимающимся стрельбой под руководством инструктора батальона сепаратистов «Восток». Кстати, для российского телевидения говорливые испанцы, похоже, стали подлинной находкой. Оно не ограничилось серией интервью с ними и специально съездило в испанский город Картахену для подготовки репортажа с участием родителей Анхеля Арибаса, полного революционного пафоса. С другой стороны, сама система взглядов и исторические знания этих молодых людей во многом сформированы пропагандой. Вот, к примеру, слова Анхеля Арибаса касательно личности Сталина.
Он мне нравится. Ведь во время нашей гражданской войны нам помогали не только интербригады со всего мира. Больше всего нам помогал Советский Союз, Сталин. Так что он мне симпатичен. Я не считаю его каким-то диктатором или преступником наподобие Гитлера. Параллели, которые пытаются проводить капиталисты в своих нападках на Советский Союз. Его криминализировали и оклеветали. Конечно, он не все делал хорошо, но то, что он делал плохо, оправдывалась крайне тяжелыми обстоятельствами.
Между тем, как отметила в беседе со «Свободой» мадридский психолог Аделина Дель Боски, постоянное присутствие видеокамер в донбасской жизни Рафаэля и Анхеля наталкивает на мысль, что целью их поездки было не столько анонсированное желание поучаствовать в начавшейся, по их мнению, мировой революции, сколько покрасоваться, к примеру, перед оставшимися в Испании знакомыми барышнями. Ведь похоже, что довольно низкорослые и щуплые молодые люди в повседневной жизни особой крутостью не отличались. Впрочем, и в Донбассе, по их собственному признанию, к боевым действиям их не допустили, предпочитали использовать в качестве говорунов-пропагандистов, тем более, что это занятие, похоже, молодым людям нравилось. Анхель Арибас.
Нам бы хотелось, чтобы нам поручали больше работы. Мы, конечно, благодарны и за то, что нам доверяют. Но мы могли бы делать больше, а не только информировать общественность о том, что здесь происходит. Тем не менее, я счастлив, что нахожусь здесь, хотя и скучаю по семье. Надеюсь, что ситуация стабилизируется.
Значительно больше интерес для испанских правоохранительных органов представляют три других деятеля, участвовавших в украинском конфликте и также задержанные полицией. Они тоже в свое время, находясь на востоке Украины, дали интервью прессе. Молодые люди, представившиеся как Рамиро, Альберт и Луис, были одеты в гражданское и ни словом не обмолвились о своем возможном участии в войне, ни об идеологических мотивах этого участия. Напротив, они настойчиво повторяли, что приехали исключительно с благотворительной гуманитарной миссией, мол, помочь детям, старикам и женщинам. Рамиро.
В первую очередь мы приехали сюда, чтобы помочь, чтобы внести наш вклад в борьбу с гуманитарной катастрофой, которую переживает регион. Мы связались с людьми, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы будем работать рука об руку с другими европейцами, которые приехали сюда с гуманитарной миссией.
Однако уже сам внешний вид этих испанцев заставил полицию сомниться в подлинных целях их поездки на Донбасс. Почти двухметровый рост, накачанная мускулатура, короткие прически, традиционные для испанских военнослужащих бородки и наколки на руках явно свидетельствовали, что речь идет не о сердобольных активистах благотворительных организаций, а скорее о профессиональных военных. И действительно, как следует из заявления полиции, все трое бывшие бойцы испанских элитных подразделений предположительно участвовали в боевых действиях в качестве наемников на стороне пророссийских сепаратистов. Им, как и остальным задержанным, предъявлено обвинение в соучастии в убийстве в составе незаконных вооруженных формирований, незаконном владении оружием и взрывчаткой. Они обвиняются также в совершении деяний, наносящих ущерб интересам Испании. Последнее обвинение выдвинуто в связи с тем, что официальная позиция Мадрида – нейтралитет в украинском конфликте, и ее граждане не имеют права нарушать это положение. Мадрид, вслед за другими государствами Евросоюза, выступает за территориальную целостность Украины, но вместе с тем противится поставкам туда оружия. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргалью.
В настоящее время вопрос о поставках оружия Украине не стоит в повестке дня Совета министров Испании. Наши усилия направлены на то, чтобы помочь мирному решению проблемы путем переговоров в духе минских договоренностей. Цель – достижение долговременного соглашения, которое уважало бы независимость и территориальную целостность Украины.
Помимо перечисленных, против задержанных было выдвинуто и еще одно обвинение. А именно интервью, которые молодые люди распространяли в интернете, интерпретируется испанским правосудием как попытка вербовки новых бойцов для войны на востоке Украины. Впрочем, данные и другие обвинения были тут же опровергнуты не только самими задержанными, но и практически всеми испанскими левыми. К примеру, Компартия, третья политическая сила страны, выступила по этому поводу со специальным заявлением, в котором назвала задержанных интернационалистами и обрушилась с резкой критикой на испанские власти, упрекая их в идеологической предвзятости. Поддержала донбасских испанцев и левопопулистская партия Podemos «Мы можем», испанский клон греческой Сирии, которые пророчат успех на проводимых в этом году региональных и парламентских выборах. В крупных городах страны по этому же поводу прошли антиправительственные манифестации. В Мадриде на митинге, организованном так называемым Комитетом поддержки антифашистской Украины, который, по данным полиции, и направляет испанцев в Донбасс, было зачитано следующее заявление.
Мы выражаем свою солидарность со всеми задержанными в ходе полицейской операции, требуем освободить их от выдвинутых обвинений. Мы не верим в справедливость этих обвинений и поддерживаем наших интернационалистов. Мы намерены продолжать свою деятельность. Солидарность с народом Донбасса — не преступление.
Одновременно оратор обвинил испанские власти в двойных стандартах, напомнив, что они сами нарушили анонсированный нейтралитет, отправив еще осенью в Киев партию военного снаряжения, бронежилеты и каски, а также закрыв глаза на испанских наемников, которые якобы отправились воевать на стороне Украины. Осудил он участие Испании и в санкционной политике ЕС, напомнив, что в результате ответных мер России пострадали испанские фермеры. Некоторые юристы полагают, что уголовное преследование донбасских испанцев не имеет особой перспективы. Во-первых, как отметил в беседе со «Свободой» мадридский адвокат Хосе Санчес, суду будет непросто собрать улики против обвиняемых, чтобы доказать, к примеру, их причастность к убийству конкретных лиц. Кроме того, испанский закон в принципе не запрещает гражданам страны участвовать в военных конфликтах. Во-вторых, и на это тоже обратил внимание адвокат, не следует исключать и давление на юстицию левых партий, которые в последнее время набирают силу в стране, пользуясь непопулярностью политики жесткой экономии, проводимой правоцентристским правительством премьера Мариано Рахоя.
Об обвинениях, которые были предъявлены в Испании 8 гражданам этой страны за участие в конфликте на востоке Украины, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.